кто был в прошлое воскресенье, мы начали тему о духовной зрелости в жизни верующего человека. Сегодня мы продолжим. Я хотел бы, прежде чем начать, объяснить, почему я выбрал вот именно эту тему, тему освящения, духовной зрелости. В прошлый раз, кто из вас был, наверное, вы должны понять, какое значение имеет покаяние, да, исповедание наших грехов в нашей жизни, что грех, он будет сопутствовать жизнь нашу здесь, пока мы на земле, в этом мире. И поэтому мы можем пачкаться, мы можем оступаться, и нам надо покаяние, чтобы снова прийти к святости, к практическому благочестию. Почему именно на эту тему? Вы знаете, если сравнить жизнь в первом веке и, например, события, которые происходят сегодня в нашей стране, то жизнь в Израиле в первом веке, само общество, оно было очень политизировано. Очень. Почему? Потому что, по сути, Израиль жил в оккупации. Римское правление, римляне были оккупантами. Очень угнетали народ. Трудно было добиться справедливости. И ведь сам народ ожидал с надеждой Мессию. И мы знаем, что эти ожидания были не такие, для чего пришел Мессия. Ведь они ожидали, что Мессия свергнет оккупацию. Он свергнет царя, он сам станет царем. И что он установит вот это справедливое правление, справедливое царство. Будет суд, будет правда, будет справедливость. Вот подумайте, народ жил именно в таком состоянии. Тем более, что, читая некоторые истории из Евангелия, например, как правил Пилат. Да, когда одна только история чего стоит, когда написано, что Пилат смешал кровь галилеян с их жертвами. Упоминается такая история. Представьте, с Галилеи, с севера Израиля пришли какие-то люди, скорее всего, в Иерусалим, в храм, чтобы поклониться Богу. Они пришли принести жертвы, там ягнят приносили. И Пилат просто взял, убил всех этих людей, и их кровь смешал с кровью жертвенных животных и, возможно, принес на алтарь. Знаете, сегодня бы мы сказали, это беспредел, это какое-то кощунство, что правитель позволяет себе творить такие вещи. И знаете, никакой демократии речи не идет, никакой конституции речи не идет. Это такая абсолютная монархия. Когда человек делает то, что хочет, возьмите правление Нерона, что Нерон совершал по отношению к христианам. И когда мы читаем Евангелие, например, послание Павла, вы нигде не встретите, чтобы Павел призывал к свержению тех тиранов, которые были. Когда Иисус вышел на служение, Иисус был сосредоточен на Царстве Божьем, и в Евангелии написано, самая первая глава Марка, Иисус сказал: «Покайтесь и уверуйте в Евангелие, ибо приблизилось Царствие Божие». И все его служение было на этом сосредоточено. Когда пришли апостолы, или можно сказать, они взяли эту эстафетную палочку, и их фокус был сосредоточен на Евангелии. Почему? Вы знаете почему? Потому что есть больший тиран, чем Пилат, чем Нерон, чем другие тираны, которые были в истории. И этим тираном является грех. Потому что Библия нам говорит, что грех держит человека в рабстве. Это действительно тиран. При том, что это такой тиран, что без Иисуса Христа никто освободить от этого тирана не может. Только Иисус Христос. При том, что это такой тиран, что если человек проживет свою жизнь в этом рабстве, он будет всю вечность наказан, находиться вдали от Бога. Вы можете себе представить? Так кто больше тиран? Пилат, Нерон или грех? Конечно же, грех. И именно поэтому мы читаем послание Павла, он полностью сосредоточен на Евангелии. На то, что Евангелие освобождает именно от этой тирании, от тирании греха. И то, что заботило апостолов, чтобы не уклониться от Евангелия. Многие послания, как приняли Христа верой, так и ходите в вере. Только чтобы никакое учение не уклонило вас от Христа. Держитесь за Христа, держитесь за Евангелие. И посмотрите на молитву апостола Павла. Например, только в послании к Ефесянам все его молитвы связаны с духовной зрелостью верующих. Он молится о том, чтобы церковь обрела зрелость здесь на земле. И это говорит о том, что неважно, в каких условиях Бог поместил церковь, неважно, в какой период мы живем, но Божья воля открыта для церкви, чтобы мы преображались в образ Иисуса Христа. Это открытая Божья воля. Это для нас важно. Это для нас приоритет. И понятно, что здесь на земле мы не достигнем совершенства. Но если мы приложим усилия, результат мы обязательно увидим. Поэтому я считаю, что эта тема, она очень важна, она актуальна, она открыта Богом. Это Божья воля для каждого верующего. И одна из опасностей, одна из актуальных проблем в первые века для церкви было уклонение в законничество. Уклонение в закон. Любые послания Павла вы почитайте, и там везде предупреждение, там везде есть предосторожность. Берегитесь впасть в законничество, иначе вы отойдете от Евангелия. Давайте сегодня вот именно посмотрим, актуальна ли это эта тема сегодня для современности. Несколько стихов. Посмотрите, если есть слайды, да, какая проблема была в первом веке, и вот где в Деяниях есть. Ну, если нет этих слайдов, откройте, пожалуйста, если у вас есть Библии, книгу Деяний, 15 глава, 1 стих. Был переломный момент в жизни служения апостола Павла. Это был такой совет вот в Иерусалиме, когда решался вопрос, что будет дальше. И пришли некоторые из иудеев и учили: если не обрежетесь по обряду Моисеева, вы не можете спастись. Если не обрежетесь по обряду Моисеева, за этим стоит целый комплекс правил, постановлений, которые нужно было соблюдать в Ветхом Завете. И вопрос стоял так. Они учили и они утверждали, что если христиане не будут соблюдать часть Моисеева закона, они не спасены. И, конечно же, Павел, он противостал этому. Он говорил, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И поэтому он говорит, посмотрите, насколько законничество является опасным заблуждением, потому что оно уводит человека от Евангелия, оно уводит человека от Иисуса Христа. Представьте, ведь Павел основывал церкви, потом он уезжал, основывал другие церкви, и в те приходили законники, и почти в каждую церковь, в Коринфе, в Галатии, в другие. Ну, представьте, как это могло бы быть. Вот приезжают такие представительные люди, они приводят с собой рекомендательные письма. В то время это считалось как бы очень важным, что вот у них есть рекомендательные письма, например, из Иерусалима. Из высокопоставленных люди их рекомендуют, и этим самым они придавали вес, уважение. И вот представьте, приезжают такие люди, например, в церковь, да, и говорят: скажите, а когда Павел здесь был у вас, он показывал рекомендательное письмо от кого-нибудь? Нет, не показывал. Скажите, а он, когда был здесь, он учил вас, как нужно одеваться, когда вы приходите на богослужение? Нет, не учил. А он что, не сказал вам, что нельзя носить одежду вместе из шерсти и льна? Не говорил об этом? Не говорил. И он не сказал, что свинину есть нельзя? Тоже об этом не сказал. И про обрезание ничего не сказал? И что в субботу работать нельзя, ничего не сказал? Нет. Ужас. Ну не переживайте. У нас есть закон Моисея. Там все написано, мы все расскажем и всему вас научим. Ну, это могло быть примерно так. И, конечно же, они начинали учить различным правилам, обрядам, традициям и стандартам. И в Библии появился такой термин, да, то есть когда мы стали говорить «законничество». Несмотря на то, что в первом веке были фарисеи и книжники, сам как бы термин «законничество», он появился лишь только в 17 веке. Когда богословы, они говорили так о людях, которые прибегали к закону в деле оправдания. которые говорили о том, что в деле спасения нужны человеческие усилия, дела, соблюдение определенных законов, правил и стандартов. И отсюда появился вот этот термин «законник», «законничество». По сути, законничество – это есть как бы атака на Евангелие, потому что Евангелие говорит о том, что человек спасается верой во Христа Иисуса независимо от дел. Законники говорили, что нет, нужны человеческие усилия, правила, достижения. И во все времена суть законничества была, ну, по сути, одна. Законники вырабатывали определенные правила, традиции и стандарты как для обретения спасения, так и для определения духовной зрелости. Ну, по сути, если ты не соблюдаешь эти постановления, значит, как здесь говорилось, вы не можете спастись. Или люди вырабатывали какие-то стандарты, по которым судили о духовной зрелости и святости человека. Если ты эти стандарты не соблюдаешь, то ты не можешь возрастать в святости. И мы должны сегодня сказать, что законничество, оно бесполезно как в процессе оправдания, так и в процессе освящения. Потому что, по сути, оно ведет к ложной святости, к ложному благочестию и приводит человека не к духовной зрелости, а к самоправедности. И еще больше удаляет от Христа, как говорит апостол Павел. И всегда в разные времена, по сути, законничество, оно всегда прибавляло что-то к жертве Иисуса Христа. По сути, суть законничества заключается в том, что жертвы, совершенной жертве Христа, недостаточно для нашего оправдания. Ну, это могло быть так. Законники могли, да, говорить, вспоминать о жертве Иисуса Христа, да, но они всегда могли добавлять. Но жертва Христа – это хорошо. Спасение во Христе – это хорошо. Но если вы едите свинину, если вы ходите в брюках, если вы не соблюдаете субботу, если вы носите тяжести, если вы не соблюдаете праздников, вы не спасетесь. И эти стандарты в разные времена, они могут быть разные, они могут меняться, но суть всегда одна и та же. Если истинное Евангелие заключается в том, что благодать равняется спасению, спасение основано исключительно на жертве Иисуса Христа и на Его милости к нам, то законничество – это всегда благодать плюс, ну, плюс что-то еще, плюс какие-то правила, какие-то традиции и какие-то стандарты. И в первом веке законники утверждали именно по поводу обрезания. Да, то есть они говорили, что вот этот обряд обрезания, он важен, без него ни один человек не может спастись. И по сути Павел дал ответ законничеству, что если вы полагаете свое спасение на какие-то религиозные обряды, традиции, то вам от Христа нет никакой пользы. По сути, он показал, посмотрите, оно уводит человека от Евангелия и уводит человека от Иисуса Христа. И в послании филиппийцев, знаете, люблю это послание, радостное послание, там очень много говорится о радости, и тем не менее, несмотря на то, что это послание такое небольшое, такое радостное, даже в послании филиппийцев есть предупреждение о законничестве. Посмотрите, вот 3 глава, первых 2 стиха, это предупреждение Павла о законничестве, значит, и там была эта проблема. При том, что если вы начнете читать послание филиппийцев с первой главы, то вы обратите внимание, что вот именно с этих стихов тон Павла очень резко меняется. Он становится очень строгий, недоброжелательный, и даже обращаясь к проповедникам законничества, он называет их очень презрительным словом в то время – псами. Дальше, ну, поговорим об этом. Это очень оскорбительное, очень презрительное слово. И я бы сказал дальше, что законничество – это не просто какая-то оплошность людей, а это учение напрямую исходящее из бесов, от бесов. Потому что Павел очень четко определил, когда писал послание Тимофею, он сказал так, что многие отступят, внимание от Евангелия, внимание, внимая учением бесовским. Подумайте, любое учение, которое уводит человека от Евангелия, от благодати, от спасения во Христе, это не просто оплошность человеческая. Это учение бесов, которые разрабатывают учение для того, чтобы человек не нашел дорогу ко Христу, не нашел дорогу к спасению. Поэтому это очень опасное заблуждение. И кто-то может сказать, ну ладно, это была такая проблема в первом веке, но сегодня, может, она как бы не актуальна для нас. Я уверен, на протяжении всей истории Церкви, до момента, пока не придет Христос, эта опасность, она будет Церковь преследовать всегда. И знаете, 9 лет назад, когда вот мы разошлись и стали собираться как уже самостоятельная Церковь, ну это первое, о чем беспокоился я. И Николай Лазаревич это знает. Я помню, что я к нему приехал и говорю, вот мы только в начале пути, вот что меня больше беспокоит всего, чтобы мы как Церковь со временем не превратились в законническую Церковь. И я уверен, что это напоминание об этом, оно всегда актуально. Каким образом Церковь может противостоять законничеству? Вот в этих коротких словах Павел пишет, как противостоять законничеству. И первое, что он пишет, о радости. Посмотрите. Радуйтесь о Господе. Первое, что он обращает внимание церкви, о том, чтобы церковь не потеряла радость, связанную с Богом. Радость о Господе, она связана с личностью Бога, с Его характером, с Его искупительным трудом, с тем, что Он сделал для нас. Она, по сути, проистекает из радости спасения. Когда мы узнаем из Евангелия о Боге, что Бог милосердный, Он прощает грешника, что Бог дарует человеку спасение, вечную жизнь по благодати, что Бог верный своему слову, своему завету, вот эта радость спасения связана с Богом, это является источником нашей радости, которую мы открываем именно из Евангелия. Вы знаете, что для неверующих людей вера в Бога или христианство для многих, она наоборот как бы вот ассоциируется с отсутствием радости. Для неверующих людей, верующие люди, это люди какие-то, или вера в Бога, христианство, это что-то скучное, это что-то неинтересное, это что-то нудное. И даже многие люди, когда, например, вот подходят к храму, говорят, до этого они шли, разговаривали, они о чем-то, они улыбались, они говорили о каких-то вопросах, как только они подходят к храму, они понимают, что о, это место святое, здесь даже улыбаться нельзя. И люди сразу делают постные лица. И на самом деле такое восприятие людей, веры в Бога и христианства, отсутствие радости. И обратите внимание, с чего Павел начинает борьбу с законничеством. Радуйтесь о Господе. И, конечно же, я приведу вам несколько примеров двух человек, противоположность. Один человек, он радуется о себе, другой человек радуется о Господе. Один человек – это фарисей из притчи Иисуса Христа. Вот его молитва, послушайте. «Фарисей, став, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Обратите внимание, что этот человек вроде бы молится Богу, но такое ощущение, что как будто он стоит перед зеркалом и нахваливает самого себя. Она обращена к себе. Я пощусь 2 раза в неделю. Я даю десятину. Я делаю то. Я делаю это. И именно законник в этом находит радость и удовлетворение. В своих религиозных правилах и обрядах и том, что он делает. Посмотрите на молитву другого человека. Это пророк Исаия. Посмотрите, что он говорит. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Посмотрите, какая разница. Один человек говорит все о себе, о своих достижениях, о том, что делает он, и это дает ему какое-то внутреннее удовлетворение. Другой человек говорит все о Боге. Это он одел меня в ризы спасения. Это он облек меня в свою праведность. Это он украсил, как жених украшает невесту. Это все он. И поэтому я буду радоваться о Боге. О себе Исаия говорил, когда увидел свое сердце в свете Божьей святости, Исаия сказал: «Погиб я». Я бедный человек, человек с нечистыми устами. И когда стал искать милость и нашел эту милость, он обрел и радость, потому что он понял, чего он заслуживает и что для него сделал Бог. И поэтому он говорит: если я могу радоваться, то я буду радоваться о Боге, потому что все, что я имею, и то, почему я жив, и что меня ожидает в будущем, это все благодаря Ему. И поэтому законничество является религией уныния. Она уводит от Евангелия, законничество уводит людей от Христа, а это значит, законничество приводит человека к унынию. Вы попробуйте посетить какую-нибудь законническую церковь, и вы найдете там унылых, несчастных людей. Потому что нормы и правила, которые вырабатывают законники, они постоянно увеличиваются. В первом веке, вы знаете, Бог дал определенные заповеди израильскому народу, но книжники и фарисеи к моменту пришествия, к моменту рождения Христа добавили к этим заповедям своих 3500. Вот эти предания, о которых они соблюдали, это то, что они добавили, 3500. И это система такая законническая. Эти правила постоянно растут, они постоянно увеличиваются. Человек пытается своими силами достичь этих стандартов, и он понимает, что не может. Он, по сути, становится рабом этой законнической системы. И, конечно же, это приводит к унынию. Законничество – это религия уныния. Если кто-то из вас немного знаком с жизнью, биографией Мартина Лютера, когда он был монахом, и когда он был в такой законнической системе Римо-католической церкви, он пытался своими делами, своими заслугами каким-то образом заслужить Божье расположение, чтобы Бог свой гнев сменил на милость. И он истязал себя, он жил жизнью самоотречения, он каждый день подолгу исповедовал свои грехи и пребывал в состоянии мучения. Он не знал, что еще нужно сделать, чтобы Бог принял его, чтобы Бог простил его. И как сам Мартин Лютер говорит, что когда он узнал, что праведный верою жив будет, эти слова стали для него, как бы врата рая распахнулись перед ним и более никогда не закрывались. Посмотрите, жизнь в законнической системе, которая приносила ему мучения, рабство, он выбрался на свободу, потому что он узнал истинное Евангелие. Он узнал Бога милующего, прощающего, и, конечно же, это привело его к радости, и эта радость была связана именно с Богом, с его личностью, с тем, что он для нас делает. И, конечно же, причина нашей радости понятна. Там, где освобождение, там радость. И поэтому я и говорю, почему все апостолы были сосредоточены на Евангелии, потому что самый большой тиран в жизни человека – это не структуры или системы власти, которые могут подавлять людей. Это не тираны, которые, знаете, сегодня приходит один, завтра другой, потом третий и сменяют один другого. Тиран под названием грех остается всегда. И когда человек это понимает, и когда понимает, что именно Христос освобождает из этого рабства, конечно же, там, где освобождение, там радость. Поэтому первое, как человек может противостоять законничеству, конечно же, это сосредоточиться на Евангелии, на Иисусе Христе, я бы сказал так, на Его святости в нашем освящении, на Его совершенной жертве в нашем оправдании. до такой степени, чтобы у нас не было, подобно этому фарисею, никаких ноток самоправедности и законничества, на котором мы бы думали, что вот благодаря этому мы можем предстать перед Богом. И поэтому можно сказать так, я не скажу ничего нового, как говорили в истории очень многие проповедники, что в мире только две религии. Одна – это религия дел и человеческих заслуг, и к ней принадлежат все мировые религии, в том числе и законничество. И другая – это религия Божьих деяний, которому принадлежит христианство, где Бог делает, где Бог спасает, где Бог все сделал для того, чтобы спасти человека. И опять же задают этот вопрос. Ну, что мы в церкви у нас разве не проповедовали на эту тему раньше? Ну, конечно же, были же проповеди, проповедовали. Надо ли опять об этом напоминать? Смотрите, что говорит апостол Павел. «Писать вам о том для меня не тягостно, а для вас назидательно». «Писать вам об этом для меня не тягостно». Это значит, что он уже филиппийцам на эту тему говорил, проповедовал. Возможно, когда Павел был в Филиппах, и он основал эту церковь, возможно, он на эту тему проповедовал не один раз. Зачем опять об этом писать? Кто-то мог сказать, слушай, ну ты же нам проповедовал о законничестве, зачем опять об этом писать? И он говорит, для меня это не тягостно, для вас назидательно. Я учу и проповедую то, что для вас будет полезно. Вот слово «назидательно», оно еще переводится как охрана. То есть, по сути, мои предупреждения станут для вас охраной, защитой. Это как может быть, если человек идет по мосту и перила, они защищают человека от падения с этого моста. Вот мое предупреждение о законничестве – это как такие перила, которые предостерегают вас, чтобы вы не уклонились. И кто-то, может быть, думает, что вот, проповедник там, или пастор, он как бы не должен повторяться с темами. Да? Люди всегда ждут как что-то нового, новизны какой-то, давай новую тему какую-нибудь, давай что-нибудь еще такое, о чем еще в церкви не проповедовали. И посмотрите, как поступает апостол Павел. Он говорит, я не хочу вас написать или как-то удивить какой-то новой новизной, чего вы не слышали. Моя цель – учить вас тому, что для вас будет полезно, что для вас будет назидательно. И говоря о законничестве, посмотрите в этом контексте, Павел считает, это не пройденная тема. Напоминать еще раз об этой теме, это говорит, во-первых, это гарантия, нашей безопасности во Христе. Это гарантия, которая помогает нам сохранить радость в Господе, а радость связана со Христом. Это гарантия нашего практического благочестия, потому что если человек уклонился в законничество, он не достигнет духовной зрелости. Законничество приведет его к ложным стандартам святости и благочестия. И, по сути, во втором стихе Павел как бы разоблачает проповедников законничества и само законничество, потому что оно очень привлекательно, может быть, для неутвержденных людей. Оно выглядит строгим, не правда ли? Представители законничества могут выглядеть людьми благочестивыми и жертвенными. Но Павел говорит, послушайте, это всего лишь иллюзия, это всего лишь обман. На самом деле законничество уводит от Евангелия, от Иисуса Христа. И поэтому Павел прибегает к таким резким словам. Посмотрите, в одном стихе три раза он говорит «берегитесь». Вот один стих «берегитесь». И это не случайно. Это говорит о том, что церковь могла не придать вот этой теме какое-то особо важное значение. Подумаешь, закон, все понятно для нас, все это было раньше. И Павел три раза говорит, берегитесь, это значит слово берегитесь, будьте настороже. Послушайте, будьте внимательны, будьте настороже. Так легко ускользнуть вот в этот путь законничества. И первое, он называет этих людей псами. Чтобы мы понимали, в то время, когда жил апостол Павел, отношение к собакам было не такое, как сейчас. Если человек этого не понимает, то он не может понять эти слова. Например, в то время ни один иудей не держал собаку как домашнее животное, ну, чтобы вы понимали. Не было, знаете, выставок собаководов, не было корма для собак, не было собаководов-любителей. Почему? Собаки были нечистыми животными, и в то время они бродили стаями, голодные собаки. Их не, от, как бы, знаете, не отлавливали, как сегодня, бездомных собак. Их можно было встретить стаи собак возле мусорок, возле свалок. Очень часто собаки нападали на людей голодные. И для иудея собака была самым нечистым животным среди всех нечистых животных. То есть, ну, наверное, сегодня, если бы это сравнить, как если бы человек дома держал крысу. Вот такое отношение было иудеев к собакам. Поэтому сегодня вот такая пословица, например, «собака – друг человека». Ни один еврей бы не понял суть этой пословицы. «Собака – друг человека». Мало того, что в Ветхом Завете евреи презрительно называли собаками язычников. Они их называли собаками. В Ветхом Завете, в книге Второзакония, человека, который занимался мужской проституцией, назван псом. Ну, чтобы мы понимали. Это очень оскорбительное, очень презрительное слово в том контексте. Почему Павел это делает? Чтобы ни у кого не осталось никаких иллюзий, что люди, проповедующие законничество, это вовсе не милые люди. Это люди, которые уводят вас от Евангелия и от Иисуса Христа. Законничество – это опасное учение, ложное, и за ним стоят бесы. И он разоблачает, он говорит, что берегите злых делателей. Хотя, ну, я говорю, может показаться, что законники – люди очень строгие, благочестивые. И знаете, иногда люди оправдывают, когда они сами вот устанавливают какие-то нормы, правила, начинают их соблюдать, и люди могут говорить, да, нам тяжело, и это еще раз доказывает, что у нас путь узкий. И многим кажется, что на самом деле, ну, вот эти строгие правила, которые вырабатывают законники, это путь к благочестию. И он называет этих людей злые делатели. Один пример приведу, я его как-то приводил в одной из проповедей. Пример из монашества. Вы знаете, что монахи были очень сильными аскетами, и люди восхищались и как бы вот таким аскетическим образом жизни, потому что для многих это было недоступно. И один из таких знаменитых людей был Антоний Египетский. В IV веке, в молодом возрасте, он раздал все свое имущество, продал все. Ушел в монастырь, ну как бы не в монастырь, ушел в отдаленные места. И 20 лет он жил в уединении. Как он жил? Один из отцов церкви, ну примерно описывает его образ жизни, Афанасий Александрийский. Он пишет так. «Целые ночи он проводил без сна, смиряя свою плоть, пищу вкушал один раз в день. Это в основном хлеб, соль и вода. Спал на грубой постилке или на голой земле. Всю жизнь носил одну и ту же одежду. Никогда не только не мылся, но даже не обмывал себе ног». Ну, дальше подробности можете себе сами дописать и довообразить. Почему апостол Павел называет законников и таких людей, как Афанасий, злые делатели? Ну как так, такого человека назвать злым делателем? Вот причина. Потому что Антоний рассматривал вот такой образ жизни, свои добрые дела, как возможность через них обрести спасение. По сути, он верил в спасение по делам. Он писал такие слова, Антоний. «Каждая вещь в мире продается за должную цену, но обетование вечной жизни покупается за малую цену. Написано, дней и лет наших 70, при большей крепости 80. Самая лучшая пора труд и болезни, и поэтому, если во все 80 лет пребудем в монашеском подвиге, царство будем во веки веков». И Антоний считал, что если хотя бы один день в своей жизни он не будет вести такой образ жизни, то Бог за этот грех его проклянет, и он никогда не спасется. Вот можете себе представить, в каком состоянии рабства жил этот человек, который считал, что если вдруг один день он не будет выполнять вот эти правила и постановления, Бог его проклянет. И поэтому, если вот в этой законнической системе все эти правила, постановления и добрые дела рассматриваются как добрые дела, как Антоний говорил, мы покупаем вечную жизнь. И это небольшая цена, 70-80 лет прожить в таком вот монашеском подвиге, но зато это цена вечной жизни. И поэтому его можно причислить к этим людям, где Павел называет это злые делатели. Знаете почему? Потому что своим мировоззрением, своим образом жизни Антоний уводит людей от Евангелия, от Христа и привлекает людей к вот этим обрядам, к этим постановлениям, которые он выполняет, и говорит, вот истинный путь спасения. Нужно выполнять, нужно делать вот это, вот это, вот это. Если ты будешь это делать в течение всей жизни, то, возможно, Бог тебя спасет. И Павел говорит, это псы, это злые делатели, берегитесь обрезания. И он приводит к той проблеме, которая была в первом веке, и Павел использует такое слово, знаете, не обрезание здесь, как увечье. Берегитесь увечья. По сути, законники говорили, если вы не обрежетесь по закону Моисея, вы не спасены, вы не спасетесь. Павел говорит, ну, они вас принуждают делать то, что просто принесет вам увечья. И больше никакой пользы от этого не будет. Хотя многие раввины так и учили в первом веке. Я прочитаю несколько выдержек. Один из раввинов учил так. «Бог обещал Аврааму, что ни один обрезанный не будет в аду». Или другой раввин говорит так. «Наши раввины сказали, что ни один обрезанный человек никогда не увидит ада». Посмотрите, чему учили раввины в первом веке. И представьте, когда иудей обращается к Евангелию, обращается к Иисусу Христу, где говорится, что спасение по благодати. Христос все сделал. А когда 10 лет они верили тому, чему учили раввины, очень тяжело сразу от этого всего отказаться. И мы понимаем, что сегодня нет такой проблемы, как было в первом веке. Но суть как бы законничества, она остается по сути той же. Сегодня есть другие правила, есть другие постановления, есть другие обряды, но суть одна. Хочешь спастись? Жертвы Христа недостаточно. Делай вот это. Хочешь осветиться? Евангелие тебе в этом ничем не поможет. Делай это. И, конечно же, это есть ложный путь спасения и ложный путь освящения. Я как бы хотел подвести итог того, что я говорил. Законничество является великим злом, которое угрожало церкви и будет угрожать во все времена, поверьте в это. Законничество представляет искупительный труд Христа недостаточным для спасения человека и пытается добавить к нему какие-то религиозные правила и обряды. Благодать плюс что-то еще равняется спасению. Это суть законничества. Законничество воспитывает религиозных лицемеров. Подумайте, ведь именно фарисеев и книжников Христос обвинял в лицемерии. Это, по сути, актеры. Это люди, которые живут с двойными стандартами, потому что они не могут достичь вот этих правил и постановлений. И законничество, по сути, уводит человека во внешнее, в соблюдение каких-то внешних форм и игнорирует состояние сердца человека. Вот главная проблема законничества. Что человек больше думает о каких-то внешних правилах и совсем не думает о своем сердце. Христос говорит, из сердца человека исходит зло, убийство, прелюбодеяние, ненависть. Вот что нужно менять. Вот где начинается истинная святость. Сердце, со святых помышлений, со святых желаний. законничество уводит человека от этого понятия, и, конечно же, оно приводит к лицемерию, к двойным стандартам. И церковь, склонная к законничеству, там будет очень много людей самоправедных и обладающих ложной святостью и ложным благочестием. Вот в чем опасность законничества. И, конечно же, законничество устанавливает ложные стандарты благочестия и ложные стандарты святости. И поэтому мне кажется, что нам нужно быть внимательным. Нужно следить прежде всего за состоянием своего сердца, чтобы мы не уклонились от Евангелия. Апостол Павел показывает ясный, простой путь оправдания и освящения в нашей жизни. Я прочту это из послания, второго послания Коринфянам. «До ныне, когда они читали Моисея, покрывало лежит на сердцах их. Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Господь есть Дух. Где Дух Господен, там свобода. Мы же все открытым лицом, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Я приведу одно сравнение. Вы знаете, как в организме человека вот есть кровеносная система. Да? Кровь, она находится везде, она по сосудам распространяется по всему телу. И вы знаете, что если где-то у человека забиты сосуды, когда кровь туда не поступает, ткани начинают отмирать, жизнь там пропадает. Да? И это может привести человека, знаете, к ампутации там, ноги или чего-то. И точно так и в нашей жизни Евангелие. Оно должно распространиться на все сферы нашей жизни, о чем бы мы ни говорили. То ли это вопросы семейной жизни, то ли это вопросы материальных ценностей, воспитания детей, нашего отношения к ближним, нашего прощения. Какую сферу вы ни возьми, Евангелие, как кровеносная система, должно проникнуть во все сферы жизни и мотивировать нас изменяться. И если в какой-то сфере Евангелие, оно там не живет, туда не проникло, то понятно, что там жизни не будет. Там Евангелие действовать не будет, там не будет силы. И именно поэтому Евангелие нам нужно не только для оправдания, но и для нашего освящения. Законничество кажется очень таким привлекательным путем, строгим, но на самом деле уводит человека от истинной святости, истинного благочестия и приводит человека к самоправедности, к гордости. И вы знаете, что очень ужасное состояние, когда Христос, например, одной церкви в Откровении сказал: «Ты считаешь, что ты богат, там, разбогател, а ты не знаешь, что ты нищ, ты слаб». И это состояние, когда люди перестают видеть свое духовное состояние. Почему Христос говорил, что вынь сначала бревно из своего глаза, и потом вынимай сучки. Очень это присуще всей вот этой вот законничеству, самоправедности, когда человек очень чутко различает какие-то грехи в других людях и абсолютно слеп, абсолютно не может оценить свое духовное состояние, считает себя духовно зрелым, считает себя осветившимся, а на самом деле не видит свое жалкое состояние самоправедности и духовной гордости. Пусть Господь нас убережет, написано «берегитесь», от опасности законничества лично нашей жизни и нашей церкви. Давайте помолимся.